Как известно, история ничему не учит. Она только наказывает за незнание. Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Программа предназначена для лиц старше 16 лет. Исторический пасьянс.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели, говорит Москва, и снова в воскресенье наш исторический пасьянс. Сегодня у нас в гостях, в нашей студии, замечательный историк, замечательный политолог, кандидат исторических наук Сергей Алексеевич Засорин, заместитель директора Центра регионального сотрудничества МПГУ. И, как вы, наверное, прекрасно помните, мы с Сергеем Алексеевичем проводим такой курс встреч, лекций, посвященных «Холодной войне». И изначально сегодня мы должны были говорить о гонке вооружений, но, к нашему величайшему сожалению, ситуация в нашей стране внесла определенные корректировки в наши планы. И поэтому сегодня, в этот день траура по погибшим в чудовищном террористическом акте в Подмосковье, мы будем говорить о терроризме времен Холодной войны. Не просто о терроризме как отдельных террористических актов, отдельных, ну, я не знаю, с моей точки зрения, подонков, но это как бы в дискуссии, может быть, подумаем, а как о терроризме, как о явлении, которое, может быть, даже и возникло во время Холодной войны. Может быть, я не так сказал. Сергей Алексеевич, вам слово.
Спасибо, Ксения Александрович. Я бы хотел, действительно, вот уже прозвучало объяснение, почему мы поменяли наши планы. И поскольку сегодня действительно все это происходит вот в контексте страшных событий, нас постигших, я бы хотел в сегодняшний день скорби присоединиться к словам сочувствия, сопереживания и поддержки тех, которые потеряли своих близких в этой страшной трагедии. Молимся за тех, кто за всю жизнь сейчас и здоровье борется, врачи. Поэтому и делаем уроки. И делаем уроки, потому что как раз вот такого рода события, они, наверное, заставляют нас более внимательно, более критично, более вдумчиво отнестись к тому, что происходило наподобие этого в недавнем, а в общем-то местами и отдаленном прошлом. Вот если говорить о самом феномене терроризма, ну, нам не хватит ни передачи, ни целого дня, если мы будем разбираться во всех деталях формирования этого явления, его восприятия, его эволюции. Я только хочу буквально в двух словах, дорогие друзья, напомнить, что вообще слово-то латинского происхождения, и когда-то оно в переводе с латыни означало буквально устрашение. Устрашение, нагнетание напряженности. Вообще, ну, было бы время, поговорили, но, наверное, можно определить, что первые акты террора, они к античности относятся, будь то, например, убийство отца Александра Македонского или ликвидация Юлия Цезаря, и многие всем известные канонические факты, но слово тогда еще по-настоящему в оборот не попало. А вот его стали использовать как такой более-менее внятный и очевидный термин только во времена Великой Французской революции, вот в контексте того самого зловещего якобинского террора, который когда-то в ту эпоху стал частью государственной политики революционной Франции. Ну и дальше больше. Со временем хочу тоже напомнить с точки зрения вот такой теории в большей степени этих явление появилось понятие международный терроризм. Но здесь вот события, в том числе страшные, вот сейчас произошедшие, наводят на мысль о том, а не пора ли вообще пересмотреть само восприятие так называемых глобальных проблем современности. Напомню, друзья, что совсем недавно, каких-то там 10, 15, 20 лет тому назад, мы относили к этим глобальным, то есть общечеловеческим опасностям мира сегодняшнего и угрозу Третьей мировой войны, и проблему север-юг, отставание стран развивающихся от развития, экологию же, конечно, да, ужасающую, конечно, своими сегодняшними проблемами и последствиями, и многое что другое, борьба с новыми болезнями, эпидемиями, сегодня вот все эти разговоры прежние на фоне пандемических страстей, кажется, таким детским лепетом тогда звучавшим, и в том числе международный терроризм. Но, друзья, давайте мы обратим внимание, как мы тогда толковали этот терроризм, как исключительно опасность для всего прогрессивного человечества со стороны вот этих вот мощных, объединившихся экстремистских исламских организаций.
Да, да,
во всех странах мира дружно записали в категорию наибольших вот этих вот носителей и и заинтересантов, скажем так, вот таких вот организаторов актов массового террора записали на, вот, более-менее общепринятый набор исламских организаций, будь то Аль-Каида или ИГИЛ.
А тем более они у нас признаны
и у нас тоже,
экстремистскими террористическими,
да,
организациями.
И, так сказать, и успокоились. И тогда уже возникал вопрос, позвольте, а вот те или иные организации, которые боролись за права своих соратников где-нибудь в Европе, это что, не экстремисты? Ну, вот те же самые, та же борьба за права каталонцев, это не акты террора, когда они превращают...
Не говоря уж о классических ирландцах.
Ирландцы, конечно, ирландская революционная армия ИРА. Это куда девать, извините, пожалуйста. А те или иные акты террора, которые сопровождали многочисленные цветные революции, которые прошли просто вот таким вот залпом, по крайней мере, после 2000 года по территории многих стран, это же не арабский мир только лишь, это страны Европы, это страны бывшего социалистического лагеря, это куда девать? Вот одним можно, другим нельзя? Двойные стандарты. Поэтому сегодня, мне кажется, надо посмотреть по-другому. Более серьезно и с точки зрения развития ситуации по сегодняшний день, вот каким образом действительно тактика террора, ну, террор это общепринятые, в общем-то, вещи, это когда пытаются воздействовать на развитие политической ситуации, экономического состояния, информационного, психологического методами запугивания, устрашения, подчинение воле своих противников и так далее. Это все понятно. Во всех сегодняшних нормативных актах, в том числе у нас, в Уголовном кодексе, это все сопоставимо, конечно, с тем, как это трактуется в международном, конечно, праве и в тех же самых западных странах их нормотворчестве. Но просто политическая нагрузка совершенно разная. И когда сегодня мы начинаем говорить о том, кто стоит за тем или иным терактом, кому это выгодно, кто осуществил, это вершина айсберга. Самое главное во всех этих диких, страшных, бессмысленных, безумных, конечно же, абсолютно неоправданных актах, это тому, кто с этого, вот то, что называется сегодня бенефицианты, те, которые получают от этого пользу, которые все это запустили, подготовили и сняли для себя какой-то ожидаемый результат. Вот в этом контексте, ну, вы знаете, если мы все-таки вернемся к пониманию мира периода холодной войны,
холодной, конечно,
холодной, да, войны, вот будем все-таки отталкиваться от этого, потому что, по большому счету, попытка вот как-то определить, заклеймить и преодолеть с точки зрения безопасности собственных государств вот это вот явление растущего международного терроризма, это все-таки на фоне холодной войны происходило. Так или иначе, в 60-е, 70-е, 80-е годы и дальше. Так вот, если мы вернемся к пониманию холодной войны, как все-таки вот такому противостоянию, да, двух сверхдержав, двух военных блоков, двух экономических объединений. И на фоне этого постоянные региональные конфликты в борьбе за сначала влияние, а потом окончательное утверждение власти в пользу одной или второй сверхдержавы и их союзников, то мы с вами увидим, что, собственно говоря, вот практика не только действия тех или иных спецслужб, я не сторонник конспирологии, но здесь много от этого надо отталкиваться во многом, но и внешней политики официальной, и американской, и британской, и натовской в целом, она во многом была всегда построена на тактике взращивания и правильного для себя выгодного использования террористических структур и возможностей. Ну вот я сошлюсь на два авторитета. На самом деле, чтобы это попытаться доказать, ну, есть такой человек, дай бог ему здоровья, он сегодня очень в преклонном возрасте, Ноам Хомский, которого считают многие просто корифеем 20 века, по крайней мере, мировой...
Сколько уж, я ж не помню, сколько
ему. Да ему за 100.
За 100, по-моему, да.
Вот, мировой философии и мировой лингвистики до сих пор... Он, конечно, не работает, но связан с Массачусетским технологическим университетом в Бостоне. Он однажды сказал, главный террорист современности – это американское государство. Вот кто-то сказал, ага, все, агент Москвы, агент Москвы. Как-то не слишком ли много агентов Москвы в последнее время?
Среди... К нему, по-моему, агент Москвы не очень подходит.
В каком-то смысле, да, у него предки, выходцы из Российской империи. Ну, точно, точно агент Москвы, да. Вот, он просто человек левых взглядов, таких радикально левых взглядов. Либертарианец, анархосиндикалист, поэтому для него разоблачение американского вождизма в системе Запада, а он считает Запад тоталитарным, недемократическим, это вопрос, собственно говоря, его убеждений. И второй известный человек, ну, все знают пана Збигнева-Бжезинского, ну, конечно, не пана, а мистера Збигнева-Бжезинского, понятно. В 1993 году его в известной книге «Великая шахматная игра» он написал: «Черным по белому не прикрыто». Интересно, как потом оценивали его творчество после гибели близнецов в Нью-Йорке. Он написал так: «Мы не только можем, мы должны контролировать и направлять радикальное исламистское движение в борьбе за наши глобальные интересы». Понятное дело, какие глобальные интересы, да? Ну, вот, великая шахматная игра. Все, что плохо для Советского Союза, а нынче России, выгодно для Соединенных Штатов, даже если это будет опираться на кровь, на насилие и прочее, 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 прочее. Поэтому какая же там чистота демократии по-американски? И все-таки, вот когда мы с вами смотрим, ну, действительно, мир, к сожалению, получил такое... Сегодня обилие вот этих вот массовых, это вот акты индивидуального террора, это тоже большая история, когда-то они использовались.
Ну вот я как раз хотел об этом задать вопрос,
да,
чтобы сакцентировать внимание,
да,
что вот то, что мы сейчас говорим, это не индивидуальный террор.
Конечно.
Это абсолютно другое явление. А вот для 19 века в основном-то было свойственно индивидуальный террор. Не, ну не якобинский. Якобинский — это как раз вот классический. А вот этот индивидуальный сейчас ведь, ну, он, ну и что? А вот когда террор становится массовым, то есть он направлен не на конкретного чиновника, там, государственного деятеля, политического деятеля, а вот когда он направлен на массу, вот тогда он становится квинтэссенцией преступления.
Вот, Сесач, я только хотел бы одну вещь показать. Да. Вот мне тоже так... временами казалось, что вот это все, мы все похоронили тактику террора, но это настолько сегодня архаизм, по крайней мере, для современного, более-менее развитого, в том числе западного мира. А, да, вот там в 19 веке, да, а потом перешли на массовый террор, и уже там как-то уже поблек этот самый индивидуальный террор. А устранение Кеннеди вдалось, это как?
Так вот, понимаете, вот я с вами полностью согласен, но в том-то и дело, что вот устранение Кеннеди как раз, на мой взгляд, является тем самым исключением, которое подчеркивает правило. То есть, если верить официальной американской точке зрения, то, соответственно, его убил, в общем, неуравновешенный человек.
Ну да, ну да, да еще, да еще чуть ли не агент Кремля.
Да, да. Или же вторая версия, его убили агенты соответствующего разведывательного или спецслужбы Соединенных Штатов. То есть это уже, скажем так, акт индивидуального террора, либо это действие одиночки, либо это действие спецслужбы, ну, когда конкретно убирают человека.
Это что, вот это вот такой совершенно уникальный случай для американской практики. А покушение на Рейгана...
Ой, это много было.
А сегодня, когда сегодня на полном серьезе некоторые американские политики говорят, ну что, Трампа не остановишь.
Ну да, лучше.
Последний шанс, а-ля Даллас.
Да.
Вот, все. Это как, извините,
пожалуйста? А это, понимаете, это государственная политика.
А когда американцы подготовили, слава богу, не смогли ни разу реализовать больше двух десятков покушений на Фиделя Кастро, это как?
Да, не, ну такая, они там, помнится, еще кого-то там в Латинской Америке время от времени... Убирали.
Они пытались убрать Ортегу.
Да.
Даниэля в Никарагуа.
Да, кстати, пытались, да.
Они пытались убирать когда-то Уго Чавеса в Венесуэле. Даже травили его. Не отстреливали, а травили с помощью там каких-то там этих самых... Кстати, его смерть ранняя и несколько нелогичная, она наводит на мысли о том, что, может быть, они смогли это. Не сразу,
скорее всего,
со временем. Поэтому нет, вот эти все страсти, они не откипели, извините.
Но это вот не то явление.
Но появляется то, чего никогда не было.
Вот, да, вот это главное. Да.
Вот эти безумные, массовые заклания людей, которые потом можно очень хорошо на них сыграть, проспекулировать, в своих интересах направить. Давайте мы посмотрим на проблему, я бы сказал, такого террористического обмена между вечными врагами на Ближнем Востоке, я имею в виду когда-то Ливия, и на другой стороне Израиль, сегодня Ливия выбита из колеи известными событиями свержения власти Каддафи, но есть Иран, который поддерживает активно движение за национальное освобождение исламских народов Ближнего Востока в борьбе против ненавистного Израиля и нетерпимого для их интересов американского государства. В свое время, вот сегодня мы говорим, ох, что ж там за страсти разгорелись вокруг Палестины, вокруг сектора Газа, и вот эта террористическая организация Хамас, а Израиль не проводил террористическую политику, по сути дела, во всех конфликтах на Ближнем Востоке, не просто при поддержке, а при водительстве Соединенных Штатов. А шестидневная война с оккупацией территории и уничтожением мирного населения существенно, вот эти акты геноцида, это не террор? Вот это вот мина заложенного действия, неразрешенность этой ситуации с двумя государствами на территории Палестины, Израиль или на территории, вот, ну, на этих землях, да, Иудея, как угодно, Израиль и Палестина, которая сегодня вылилась вот в это просто взаимное безумие, взаимное истребление ни в чем не повинных людей. Это что, не политика Соединенных Штатов, которая специально добивалась того, что никакого мирного моста между этими странами невозможно было создать? Потому что, если возвращаемся к вопросу о холодной войне, появляется умиротворение, ситуация пользуется Советский Союз через своих арабских союзников, все, американцы уходят и теряют какое-либо влияние. Так нельзя было, поэтому надо было разжигать, надо было наускивать, натравливать, ну, а вот сегодня хватается за голову, вот, сочувствует несчастным израильтянам, которые оказались заложниками кого, чего? Американская авантюра в этом регионе, по большому счету. Напомню, что Советский Союз еще со времен Сталина всегда поддерживал идею двух государств на этой земле. И все решения ООН были в этом смысле. Чего ж потом мы начинаем удивляться, как это так вдруг ливийцы стали рассадником международного исламского терроризма, избили этот самый самолет, за что потом будет расплачиваться Каддафи. Да, конечно, 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 это непозволенные и нетерпимые действия. Но в ответ на то, что израильтяне делали на территории Палестины, вот это безумие 1972 года, да, взятие в заложники и частичное истребление израильской делегации на Олимпиаде в Мюнхене. А что, не было для вот этого черного сентября организации, которая это сотворила, не было оснований так, таким образом поступить, если учесть, что до этого были чистки этнические, и гораздо большее, чем там два десятка израильских спортсменов, количество палестинцев было уничтожено в ходе.
Но все равно это остается актом террора.
Это террор, это все равно террор. Но здесь действительно работает принцип снежного кома. Если принципиально в какой-то момент, в этих, они с точки зрения социально-экономического их происхождения, они неразрешимы. Вот этот конфликт вокруг Палестины, или тот же конфликт между Сербией и косовскими албанцами, если в свое время не остановить, то потом уже никогда не добиться какого-то мирного взаимовыгодного компромисса быть не может. Вот поэтому, когда вот эти вещи разжигались, ну а сколько есть фактов из истории холодной войны, когда американцы открыто пытались воздействовать террористическими мерами на те режимы, которых они считали недемократичными, а фактически для себя невыгодными.
Вплоть до создания террористических международных организаций.
Конечно. А как они пытались в свое время избавиться от Фиделя и его режима на Кубе? Это что, не засылка от террористических групп через из Флориды на территорию Кубы, а попытка устранения с помощью контрнекарагуанского режима Ортеги? А попытка в свое время построить ситуацию вокруг конфликта в Косово-Сербии в свою пользу. Я только напомню одну вещь. Накануне натовской, варварской бомбардировки Белграда, а это террор в чистом виде, накануне вторжения натовских войск на территорию Сербии, еще в 98-м году организация освобождения Албании была признана террористической организацией официально.
Но она была действительно террористической.
Она была, потому что и им вменяли вину, и совершенно правильно. Они занимались чем? Они занимались экспортом оружия, они занимались наркотрафиком, они терроризировали не только сербов, проживающих по соседству, они терроризировали всех иностранцев, которые попадали неосторожно на территорию этой страны.
У них было ноу-хау, они занимались торговлей людьми и человеческими органами.
Абсолютно.
Причем во всей Европе у них было вот это, это была их специалитет де ла мезон.
И проходит несколько месяцев, и они превращаются в героев освобождения.
Да, в героев освобождения, да.
А сербы становятся преступниками, которые истребляли ни в чем не повинное мирное албанское население. В конечном счете случилось то, что случилось. Но ведь давайте посмотрим на двойные стандарты в праве международном, что касается терроризма. На скамью подсудимых кто попадает в этой ситуации? Слободан Милошевич. Да. Правда, приговор так и не будет вынесен. Не доживет, да, до приговора. Лидер когда-то Сербии. Он тогда говорил: я готов отвечать на ваши вопросы. Рядом со мной пускай сядет президент Клинтон, генсек НАТО Солана. Вот они развязали террор против моих мирных сербских сограждан. Я буду вместе с ними говорить на судебном разбирательстве. Это как? Одним можно, а другим не можно? Но я приведу пример, который мы совсем мало знаем. Когда в Италии в 60-е и 70-е годы была большая опасность прихода к власти левых сил, коммунистическая партия, еврокоммунизм, взросшенный тогда несколько так противовес Советскому Союзу, кто тогда разжигал нацистские правые организации Италии? ЦРУ. Эти данные потом попали, в общем-то, стали известными, были разоблачения. Все, что угодно. Любыми с любыми готовы иметь дело, только чтобы отставить, досадить, отстранить, поставить на место влияние Советского Союза, а сегодня России.
Так, Сергей Алексеевич, сейчас мы, наверное, сделаем небольшую паузу. Сейчас у нас будут новости, а потом мы снова вернемся в студию, чтобы продолжить наш разговор. А как выяснилось, чрезвычайно сложные и запутанные темы. Почему-то раньше сказал, что очень. Это все очень просто, да? Типа, ну,
нет,
вот все.
Нет, чем больше разбираемся, тем больше требуется еще идти дальше.
Да, так что не уходите, оставайтесь с нами, ждите продолжения. Спасибо.
Историк Константин Залесский и его гости выкладывают все карты, чтобы выводы вы делали сами. Исторический пасьянс.
И снова приветствуем вас в студии «Говорит Москва» на нашей передаче «Исторический пасьянс». Я напоминаю, что мы в прямом эфире. Наш телефон 8-495-7373-948, смс-портал +7 925 888 88 948. И нас можно видеть на телеграм-канале «Радио Говорит МСК» и ютуб-канале «Говорит Москва». Так, у нас уже есть звонки, но я хотел бы попросить наших слушателей, если задавать вопросы, то задать их по истории, а не по современности. Давайте послушаем вопрос. Да, здравствуйте.
Добрый вечер. Здравствуйте. Добрый вечер. Во-первых, позвольте выразить, присоединиться к тем глубочайшим соболезнованиям, которые сказал наш гость. Я тоже глубоко скорблю и выражаю свои искренние соболезнования. Вот. Что касается вопросов по истории, скажите, пожалуйста, нам всегда говорили о том, что терроризм – это тупиковый путь. Я помню это еще, когда сам был школьником, что вот у Ленина был брат, он и Владимир Ильич сказал, что мы идем другим путем. Что же получается, что сегодня терроризм обрел новую жизнь, новое дыхание? И второе, совершенно правильно, США – это действительно государство-агрессор, даже достаточно вспомнить, когда был убит у них еще Линкольн. Это что же был террор своего рода, правильно?
Да. Ага, спасибо, да, спасибо.
Да, что скажете? Ну, я хочу сказать, вот если по первому сюжету вспоминать, да. Ну, конечно, революционный террор – это совершенно распространенное со временем признанное средство не только в опыте России в XIX веке, наши революционные народники. Вот мы говорили о том, как это все зарождалось во времена Великой Французской революции, якобинский террор и прочее, прочее. Цель оправдывает средства. Вот тот лозунг, который в свое время активно использовался. И, кстати, наверное, даже надо здесь не про Ленина и его брата говорить, а про наших революционных левых эсеров, которые вообще считали, что это прямой путь к подталкиванию революции. Поэтому главное, что во всех этих ситуациях люди выступали, обычные люди, не политические фигуры, на которых шла охота, выступали в роли заложников. И рано или поздно расплачивались, потому что из революционного террора потом появится террор взаимный времен гражданской войны. Красные и белые у нас иногда обеливают белый террор, а он был не менее жестокий и беспощадный, чем красный. Поэтому все равно это приводит к бедам и несчастьям. Что касается вопроса о том, вот начал уже забывать.
Ну, это там индивидуальный террор Соединенных Штатов, там Линкольн в свое время тоже убили.
Вы знаете, здесь я вот о чем, что хотел бы еще подчеркнуть. Собственно, американцы не мытьем, а катанием вот такие радикальные средства никогда из своей политической практики не исключали. Ну, вот мы уже с вами начинали сегодня вспоминать о том, как американцы рассчитывали в борьбе против нас и наших союзников использовать радикальный исламизм. И когда Бжезинский об этом писал, он, конечно, не знал еще, что вырастет из Усамы бен Ладена, который когда-то в свое время был взращен буквально на американские деньги.
Посредником по передаче средств.
Конечно.
А кто богаче всех? Посредник.
Да, да, да. Вот он когда-то был взращен таким, знаете, волчонком, потом превратившимся в матерого волка в борьбе против советской агрессии в Афганистане. А чем закончилось в 2001 году? Поэтому, кстати сказать, вот мы сегодня говорим ИГИЛ, и сейчас это вот этот жупел, извините, ИГИЛа витает вокруг нашей последней ситуации. Давайте посмотрим, что там произойдет. Честно, да, говоря, да, ну, честно говоря, есть очень большие вопросы, насколько это ассоциируется. Следствие пройдет, да. Но я хочу немножко напомнить историю этой организации. Она действительно сегодня одна из самых мощных в мире террористических. Откуда они появились? ИГИЛ появляется в 1999 году. После американских бомбардировок Багдада, как прямой эффект. Когда ИГИЛ становится мощной, хорошо организованной организацией, кстати говоря, впитавшей часть, в общем, так сказать, ресурсов Аль-Каиды, в 2004 году, как после американского вторжения в Ирак, по якобы ложному обвинению в разработке оружия. Когда ИГИЛ становится организацией действительно серьезного международного толка, а когда американцы с ними сговорились в Сирии в 2014 году, Кстати говоря, кто это в первую очередь заявил, это не наша позиция. Это Эрдоган, президент турецкий, обвинил американцев в том, что они стали, по сути дела, вести двойную игру против сирийцев, используя силы ИГИЛ. Вот что Аль-Каида, что ИГИЛ, это те организации, это та самая бумеранговая система. Они вроде как отправляются в лоб противника, но почему-то приземляются на голову тому, кто запустил. Поэтому, кстати сказать, ну, ликвидировали американцы в свое время террориста номер один, которого обвинили, он за себя взял ответственность за теракт 2001 года. Бен Ладен был уничтожен, скорее всего. За это время Аль-Каида кратно увеличила свою силу и свое влияние в глобальном мире, равно как ИГИЛ. То есть, если бы у американцев было действительно твердое, принципиальное желание вместе с нами, как когда в 2001 году они говорили красиво, поставить заслон, можно было это сделать. Да нельзя им ставить заслон, невыгодно. Всегда можно либо использовать, либо на худой конец, как сегодня можно представить себе, свалить на эти организации.
Сергей Алексеевич, а вот как по вашему мнению, вот такой вопрос, который, вот это что? Это то, что левая рука не знает, что делает правая? Ну, например, условно, ЦРУ занимается всей этой деятельностью, не думая о последствиях, а последствия получает уже, естественно, не ЦРУ, а все американское общество. Или это продуманная политика уже более высокого полета?
У меня такое ощущение, вот хорошее слово вы предложили, продуманное. Да нет там никакой продуманности. Я приведу авторитетные высказывания. В 2004 году, когда, в общем-то, вот с Ираком, ну, получилось формально, да, уничтожили уже совсем-совсем беспомощного Саддама Хусейна, вот, оккупировали Ирак, и что? ИГИЛ – это организация иракская по происхождению. И потом придется Тони Блэру, британскому премьеру, а вслед за ним Обаме, президенту, заявить, это была наша ошибка, когда мы таким образом вели свои войска в Ирак. Вот ИГИЛ – это наша беда и наша вина. Вот такой рост этой организации. Поэтому, наверное, нет разумной, хорошо такой вот, ну, скажем так, не просто спланированной, а продуманной. Не то чтобы стратегии, а даже тактики в расчете на годы. Вот сегодня, как в известном японском фильме Куросава, сегодня жить, умереть завтра. Вот сегодня мы добьемся результата любой ценой, а завтра посмотрим.
Ну, давайте еще спросим ответ. Да, слушаем вас, да. Здравствуйте.
Здравствуйте, Константин.
Здравствуйте.
Уважаемый ваш эксперт и гость. Я бы вот хотел спросить. Ну, ИГИЛ это понятно, созданный Соединенными Штатами Америки. Об этом писал американский еще в нулевые годы, когда зарождалась революция в Сирии и в Ливии бардак. Кеннет Барретт, известный американский арабист, которого у нас вообще не публикуют. Он изъездил весь мир, в том числе Центральную Америку, в связи с так называемыми батальонами 316, которые создавал Генри Киссинджер, возглавляя комитет 300. Вот. Я просто хочу сказать, что игиловцы прут сейчас, в том числе через Украину и другими окольными путями, из Таджикистана, получая афганские игиловцы, таджики, берут паспорта в Таджикистане, где их не пускают ни в Душанбе, ни в Худжанд, и едут в Россию, поэтому никакого языка, поэтому так коряво говорят на русском языке. Я бы хотел спросить уважаемого гостя, о чем писал в том числе Мишель Чесудовский, известный исследователь экономики, глобальной экономики, мировой глобальной экономики, по так называемой под режиссуру Соединенных Штатов Америки, и все, что с этим случается. Известно ли вам, что о Джонни Негропонте, который, несмотря на престарелый возраст, после того, как отдалился от Центральной Америки, где возглавлял создание центральной
батальона 316, пожалуйста,
в Никарагуа, Сальвадоре, там, в Гватемале, в других странах, по уничтожению всего советского и влияния, в том числе его влияние на Ближний Восток и его подельников, в том числе и Роберта Форда, который возглавлял дипломатические миссии в Ираке, в Ливии, в Ираке.
Спасибо большое, к сожалению, нас тоже нет времени. Ну, как бы, я думаю, что Есечин все знает.
Нет, спасибо большое, что напомнили очень-очень такую обширную палитру всех этих фактов. Я только хотел бы сказать, что мы с вами никогда не остановимся на перечне вот этих вот зон влияния и вмешательства США. Вы назвали страны, а Колумбию сегодня почему? А ту же самую планы в отношении Бразилии, которая слишком самостоятельно ведет. И кроме тех замечательных совершенно идеологов и практиков, давайте мы с вами добавим, если говорить все-таки о каких-то таком вот общемировом влезании Соединенных Штатов, давайте добавим все-таки вот это вот замечательное совершенно сегодня технологии цветных революций, это значит Джин Шарп, это значит великий филантроп, в кавычках, Джордж Сорос. Поэтому нет, это никуда никто не списал, никто от этого не отказался. Просто сегодня, а что происходит сегодня вокруг бывшего Советского Союза, не только Украину имею в виду, а Грузию, а сегодняшний конфликт между Арменией и Азербайджаном, а Молдавией и Приднестровьем. Что, исчезли аппетиты? Какое-то такое, такое протрезвление произошло у наших западных оппонентов? Не было, нет и никогда не будет, пока мы силой не заставим это их признать.
Ну да, к сожалению, такая ситуация очень серьезная возникла. Давайте еще вопросик послушаем. Только, пожалуйста, покороче, потому что у нас не так много времени, слушаем вас.
Здравствуйте, Сергей. Вот вопрос. Вот в этом теракте, когда допрашивали террориста, спросили, ну зачем вы это сделали, он ответил... Мне написали в Телеграме, что вот 500 рублей, 500 тысяч я получу, если я постреляю.
Мы хотели по истории все-таки, а не по современности.
У меня вопрос, вот в прошлом много ли было таких терактов, когда их выполняли неубежденные люди?
Кто нанимали за деньги. Понятно, спасибо большое. Кстати, достаточно интересный вопрос.
Ну, вы знаете как, значит, на самом деле, ну, опять, давайте не будем сейчас вот комментировать, анализировать, дадим возможность довести до конца следствия, но опыт предыдущий показывает, что в подобного рода безумных, бесчеловечных, диких актах массового террора могли принимать участие две категории лиц. А иногда они чудесным образом объединялись. Первое – это убежденные фанатичные сторонники этой идеи. Но тогда надо искать поезд джахида.
Ну да.
Ритуальное самоубийство. Здесь, ну, не будем пока гадать, пока не похоже на то. Были наемники в совершении актов. Я могу вам привести пример, когда-то был весь мир христианский, по крайней мере, всколыхнувший акт теракт в Риме против Папы Римского, когда он был серьезно ранен. Аджа, турок.
Покушение, да.
Наверное, это было покушение, он был нанят. Он был нанят исламскими организациями, поэтому в истории бывало так и это. Но даже если, хочу подчеркнуть, если даже это какие-то совершенно ненормальные, даже вот как сегодня мы говорим о ситуации, какие-то смехотворные деньги, там все равно должно было произойти психотропное воздействие. Некие эмиссары, проповедники, заказчики, передатчики – это всегда очень сложная система. Вот по некоторым терактам прошлого до сих пор еще нет полной ясности. А по тем, которые есть, многое еще остается в тени, потому что, будь то ЦРУ или британская МИ-6, надо отдать должное, они умеют эти вещи готовить.
Ну да, и, соответственно, в значительной степени финансы, они всегда могут быть вторичны.
Абсолютно.
То есть, абсолютно. И не обязательно, если кому-то дают деньги, то это не значит, что он действует только за них. И, скорее всего, не только.
Здесь есть вот эта вот тактика под чужим флагом. Под чужим флагом не только корабли перевозят контрабанду в мире, но еще и теракты совершают под чужим флагом, под прикрытием. Поэтому здесь много разнообразных тех или иных тактик в прошлом применялось в этой области.
Сергей Васильевич, а то есть вот мы можем в принципе, так сказать, все-таки говорить, вот просто у нас остается там в районе уже 10 минут, и нам нужно как-то, так сказать, более-менее подвести, ну, если не, не итог, потому что итог нам, наверное, еще рано вообще подводить, а вот по поводу того, что вот тот международный терроризм, который мы имеем сейчас, это результат холодной войны. Это результат действий одной из сторон, которая принимала участие в холодной войне. Так ли это, или я немножко, так сказать, утрирую?
Тим Саныч, ну, мне кажется, что вывод такой напрашивается, он очевиден. Ну, давайте так. Ну, вот хорошо. Ну, не будем объяснять, но, по крайней мере, попытаемся понять предтечу. Вот то, что сегодня происходит в вооруженном конфликте России с Украиной. Украинская сторона сегодня акты террора не применяет.
Применяют.
Вот когда сегодня обстреливают, применяют. Сегодня, последнее время, некоторые годы обстреливают мирное население Белгорода, Севастополя, а 10 лет этим занимались в отношении Донбасса.
Сергей Алексеевич, в свое время ООН вывела территории военных действий из-под понятия терроризма. Такое было сделано, я не помню,
в 90 какой-то год. Это все правильно.
То есть, что вот то, что совершается на территории, где ведутся военные действия, террором не является. Это позиция Организации Объединенных Наций.
Это я знаю. Но вместе с тем, кстати говоря, в международном праве преступления против человечества...
Это и человечность, да.
Они приравниваются к актам террора. Да, поэтому здесь двойные стандарты. Не мытьем, так катанем. Но так или иначе. Вот сегодня все-таки это не террор, который оправдывается, да нет, не просто оправдывается, он подогревается, он сегодня спонсируется во всех смыслах коллективным Западом, НАТО и Соединенными Штатами.
Абсолютно.
Поэтому вот мне кажется, что если опять мы рассуждаем, что случилось с холодной войной, исчезла, затихла, снова обострилась, никогда она не исчезала. Она немножко, скажем так, снижала свой размах, потом опять обострялась, и в итоге она превратилась в ту самую гибридную войну современную, в которой не просто все средства хороши, а все средства востребованы. Вот вы сейчас правильно сказали, разберись, где война, а где теракт. Вот то, что сегодня применяется нашими противниками, и не только, кстати, вот в нашем конфликте сегодня с Украиной, а гораздо шире. Это и есть как раз вот эта вот вседозволенность, всепрощенчество и всеразрешимость сегодня. Все, что делается против нас, оно должно быть сегодня узаконено. Обратите внимание, вот сегодняшняя реакция Запада на то, что у нас случилось. Да, есть отдельные слова сочувствия и осуждения, ну, где официальное обращение руководителей многих западных стран?
Да,
где позиция сегодня Украины? Позиция с точки зрения гуманизма, позиция с точки зрения справедливости. Вот эта безумная фраза Зеленского. Россия сама виновата в том, что она получила. Мы не будем сочувствовать русским, потому что они этого недостойны. Мы недостойны сегодня человеческого отношения нашего, того же, это другой части нашего единого народа русско-украинского, это как? Это не просто кощунство, это спекуляция на крови, по большому счету. На Западе это все сегодня, все однозначно, тут же сходу абсолютно аутодафида, но, значит, никакого вины Украины быть не может по определению, ИГИЛ себя провозгласили, вот и все, и никуда куда ни, в дебри не влезаем. Это к вопросу о том, что сегодня можно вот подобного рода страшные ситуации, которые, к сожалению, сегодня могут и продолжаться, превращать в такую арену вот этой не просто низкопробной, безумной, какой-то кощунственной политической игры, где люди простые, неважно, сколько их в этой ситуации пострадает, да, это разменная монета. Вот такая, наверное, сегодня против нас холодная, гибридная, новая холодная война ведется, в том числе подобно террористическими методами. И понятное дело, чем бы сегодня ни закончилось разоблачение и прочее, цель-то понятна – запугать. Не просто шокировать, а вывести из колеи, разобщить для того, чтобы сегодня то, за что мы боремся, мы не смогли никогда достичь.
Да, но, Сергей Алексеевич, вот вопрос тоже такой. А скажите, вот на вашей памяти было когда-нибудь, чтобы теракт к чему-то привел? имеется в виду к чему-то...
Ну, какому-то поставленной цели, результату.
Да, к какой-нибудь. Вот я просто вот пытаюсь вспомнить, но я в данном случае не совсем в теме полностью, так как вы. Вот было ли что-то?
Нет, и не может быть. Потому что любой теракт, он вызывает чисто на уровне эмоций, ощущений людей, он вызывает обиду и чувство требования мести и возмещения. Поэтому все равно можно сегодня, ну, может быть, вот как кажется нашим недругам, сегодня нас, не знаю, там, заставить быть менее активными, менее гражданственными и так далее.
Да нет.
Обратный эффект. А потом здесь еще один момент. Даже если в каких-то предыдущих, я вот сегодня вспоминал об этой вот неразрешимом клубке противоречий между Израилем и Палестиной, если в какой-то момент когда-то одна из сторон будет с помощью террористических методов, ну, временно, скажем так, ограничена, придавлена, все равно потом будет продолжение истории. Никогда террор не приводил, даже если он под какие-то благородные цели подстроен и так далее, не приводил к какому-то позитивному, конструктивному результату. Это путь, идущий в никуда.
Так а может быть его цель провокация? То есть сознательное провоцирование жесткого ответа,
да,
с тем, чтобы потом на нем сыграть?
Конечно, да. Ну, конечно, да. Это тот же снежный ком.
Ну да, да, то есть это...
Ага, вот мы сейчас ответим, да еще по нарастающей, а они против... И вот тогда, сегодня, вот эти вот заметавшиеся западные политики, давать или не давать Украине деньги на новое оружие, потом, ну все, надо дать, иначе,
ну да, потому
что... иначе вообще все качество в тартарары. Конечно, здесь есть расчет, но вот такой вот необратимый процесс... накручивания и навинчивания. Мне кажется, в этой ситуации мы должны быть спокойны, сильны, обязательно ответственны и обязательно действовать по принципу «не забудем, не простим». Мы не простим.
Не, ну это
кто бы сегодня не оказался бы вот среди это этих понятно. Нелюдей, но вместе с тем уподобляться им нельзя. Упаси Господи.
Они, видимо, на это
как раз на то и есть.
Просто, возможно, когда вот мы говорим о том, что это провокация, то, соответственно, мы возвращаемся в годы Холодной войны. То есть, да, террористический акт совершала террористическая организация. То есть, там, Аль-Каида, или там ИГИЛ, или там Красные бригады, я не знаю, кто там угодно.
Да.
Но им этот теракт не принес ничего. А он принес тем... кто стоял за ними, причем даже, может быть, они этого и не знали.
Конечно. А уж те люди, которые страдали, точно не знали.
Не, ну, те люди, так понятно.
Они просто становились жертвами невинными, бессмысленными и абсолютно неоправданными. Это так.
Да, конечно, да. Ну, в общем, террор, как бы, это очень, наверное, сложная тема. И вот, опять-таки, вот ваш прогноз, то есть террор вечен?
Боюсь, что да.
То есть это тупик, то есть нет никаких методов против террора.
Вот скажу такую, может быть, немножко наивную истину. Если бы однажды, в один прекрасный день, все бы руководители всех существующих государств поняли, что террор – это общая беда и общая опасность. Ведь можно сегодня силою, там, скажем, взаимодействия силовых структур, спецслужб всех стран поставить... Не формально, а фактически вне закона подобные меры. Но когда одной рукой показывают фигуру, а второй рукой гладят и подталкивают, и вы понимаете, о ком я говорю сегодня, результата не будет.
Спасибо большое, Сергей Алексеевич. Напоминаю, что сегодня нашим гостем был уже наш постоянный гость, ведущий у нас, может быть, наш постоянных бесед о холодной войне, замечательный историк Сергей Алексеевич Засорин. Я от вашего имени благодарю его за то, что он сегодня помог, ну, или хотел сделать попытку помочь нам разобраться в дебрях вот этого вот терроризма. Что это такое и какая была его история? Спасибо большое.
Спасибо большое, друзья. Ну, у нас будет продолжение разговора по этой проблематике, когда будем брать вооруженные конфликты, будем брать цветные революции. Поэтому эта история с продолжением. А пока что спасибо за внимание.
Всего доброго.
Берегите себя.
Всего доброго.